Привет! Это Александр Поличук, и вы слушаете подкаст «Немалый бизнес». В этом подкасте мы беседуем с предпринимателями, раскрываем секреты бизнеса и узнаем лучше людей, которые двигают нашу экономику. Где найти клиентов? Как привлечь инвестиции? Что делать, когда бизнес рушится? Об этом и о многом другом мы говорим в нашем подкасте. Приятного прослушивания! Это первый выпуск подкаста «Немалый бизнес». Сегодня у нас в гостях Лев Зорин, основатель онлайн-школы «Экономический Олимп». За 2 года проект вырос из небольшой серии видео, записанной на коленке, в самую крупную в России онлайн-школу для подготовки к олимпиадной экономике. О том, как Лев к этому пришел, как собирал команду и как запустить свою онлайн-школу с нуля, мы поговорим в этом выпуске.
Привет!
Привет!
Расскажи, пожалуйста, про свой проект.
Мы занимаемся подготовкой к олимпиадам по экономике школьников и иногда даже учителей. Мы самая большая школа в России, у нас учатся вот прямо сейчас 100 детей, мы никому не говорим точное число, но, скажем так, это сильно больше, чем 250 человек. Мы уже существуем 2 года, это лекции в записи, к которым дети получают доступ, там же они получают доступ к возможностям тесты прорешивать, к возможностям решать задачки, фотографировать решения на телефон, отправлять их к нам, у нас сотрудники проверят по каждой задаче, напишут фидбэк. И вот таким образом мы в прошлом году подготовили 1/4 призеров на Всероссии. Даже почти треть.
Звучит круто.
Да, вот есть как бы главная олимпиада, главная олимпиада среди всех по экономике, Всероссийская олимпиада школьников. И вот примерно треть ее призеров — это наши ученики.
Круто. А сколько это человек?
36. У нас там учатся сотни, естественно, как бы кто-то умный, кто-то не очень, но вот есть классные ребята, которые нигде больше не учатся, у нас учатся, и вот мы из них делаем призеров-победителей. И вот такие олимпиады, как Всероссийская олимпиада школьников по экономике, дают право поступления в любой вуз России без вступительных испытаний.
Да, звучит очень круто. А расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся и почему это твое место силы?
Мы сейчас находимся в коворкинге The Work на Леонтьевском переулке, рядом с метро Пушкинская. В общем-то, мы здесь работали много месяцев подряд. С июля по декабрь, вот в декабре мы тут не работаем, потому что я параллельно учусь в университете, и у меня проблемы с учебой появились. Вот. И, значит, мы собрались вот с ребятами, которые занимаются вот самым главным менеджментом, это я и там мои коллеги Татьяна и Антон, и решили, что нам нужно сделать на месяц перерыв, всем поработать из дома. Вот. И я каждый день со всеми созваниваюсь, с сотрудниками, говорю задачи и так далее. Вот. А здесь мы не сидим. Но я думаю, что вот сейчас декабрь закончится, я подлатаю все свои дыры по учебе, и мы сюда снова переедем.
Отлично. Расскажи, пожалуйста, вообще, почему экономика?
Ну, смотри, в общем-то, ты тоже призер Всероссийской олимпиады школьников по экономике, но тем людям, которые не знают, что это такое, нужно пояснить, что есть там 2 способа поступить в классный вуз. Один — это написать классную олимпиаду, один — это написать классный ЕГЭ. Вот. В какой-то момент я понял, что мне ЕГЭ вообще не нравится писать в классе 10. И я у мамы сказал, что так, от балды, просто случайно, что я хочу заниматься экономикой. Вот. И оказалось, что у нас в городе даже есть какой-то там учитель по экономике. Сейчас я понимаю, что, ну, как бы учитель она хорошая, но она хорошая скорее наставник. То есть она не так классно в моделях условно понимает, как мы с тобой или какие-то другие учителя экономики. Она скорее вот давала как бы пинок под зад. Вот. И она меня мама отвела к этой учительнице по экономике в 10 классе. Через 2 года я вот стал призером Всероссийской олимпиады школьников и стал работать учителем в московской школе. Вот. Там мне абсолютно все не понравилось. Но как-то я там попал в олимпиадную тусовку, вот ребят, которые готовят, работают в различных школах, готовят вот призеров Всероссийской олимпиады, вот, постепенно начал как-то в ней работать, там, продвигаться и так далее, вот, в какой-то момент пришла идея вот сделать такую школу, и вот мы ее сделали с коллегами.
Это была какая-то обычная школа?
Где я работал, это была, сейчас небольшой экскурс, в Москве есть такой, ну вот в стране условно есть министерство, вот в Москве нет министерства, есть департамент. Вот есть в Москве департамент образования, в рамках него есть такие курсы, называются АПО, Ассоциация победителей олимпиад. Там, значит, приглашают студентов, которые потом будут в различных школах вести уроки. Вот, меня позвали работать туда, я пошел. И вот там, я вот до сих пор помню, ко мне ходило 5 человек, из них 4 человека. Затем я вот ездил в какую-то школу в метро Братиславская. Это совсем не центр, это такой очень спальный район. Очень спальный район, я бы сказал, если так можно вообще говорить. Вот, ко мне ходило 5 человек, из них 4 на следующий год перевелись в лицей вышки. Один из них стал призером по всероссийской экономике в том же году. Вот я считаю до сих пор своим большим достижением, что 4 жизни я хотя бы точно поменял. Вот. Ну и как бы получается менять их, надеюсь, там и с нашим онлайн-проектом вот таким образом.
То есть ты тоже выступал не только как преподаватель, но еще как наставник?
Скорее, да. Но я думаю, что у меня в этом, скажем так, я хорошо занимаюсь менеджментом, скорее хорошо, чем плохо. И у меня это явно получается лучше, чем быть наставником.
А как тебе пришла идея построить бизнес в сфере онлайн-образования? И рассматривал ли ты какие-то другие варианты?
Ну, на самом деле там было чуть сложнее. Я сейчас описал очень короткую историю. Я увидел... Ну, я работал в различных еще выездных школах по экономике. В выездных экономических школах. Вот. И мне не очень нравилась эффективность подготовки там. Потому что в Москве есть очень много... репетиторов, различных курсов, бесплатных, платных, и вообще есть, возможно, целый ряд. А я не из Москвы, я из такого маленького города под названием Ижевск, ну, маленького относительно. И там не было возможности нормально готовиться к Олимпиадам, и, ну, кроме вот этого учителя, к которому я ходил. И мне очень обидно за те города, например, где даже, ну, как бы нет ни учителя, ни возможности. И появилась идея, как бы, что надо вот это сломать, это перевернуть, почему вот такого нет, давайте сделаем. То есть мы изначально вообще открывали, наверное, так нельзя говорить, но мы изначально открывали бизнес не для денег, а потому что прикольно, давайте сделаем. Вот. Потом уже как-то перешли к тому, что нужно сводить концы с концами, и денежки это тоже важно. И бизнес это про Макдональдс, а не про бесплатное образование.
Слушай, ну вообще это довольно распространенная история, когда просто есть какое-то увлечение у человека, и он... начинает этим заниматься, там, допустим, фотостудию открывает или еще что-то, и потом постепенно развивается, понимает, что да, на этом тоже можно делать какие-то деньги, и как-то это потом перерастает во что-то большее, чем, ну, просто
увлечение. Ну, мне кажется, что глобально это скорее единичный случай. Мне кажется, вот большой бизнес делается подходом Макдональдса, что вот есть там, условно, человек, который долго занимается бизнесом, и вот он решает, что я вот хочу войти вот туда-то. Условно, и в какую-то нишу, вот входит в эту нишу, и, соответственно, для того, чтобы зарабатывать деньги. То есть вот бизнес – это про Макдональдс, это не про, на мой взгляд. То есть я не говорю, что мы Макдональдс, мы наоборот вообще ничего еще не умеем по сравнению, ну, как бы мы еще очень маленькие, вот, но в моем мире это вот так работает.
Хорошо, то есть ты про бизнес равно эффективность.
Я про бизнес равно деньги. Думаю. Но по факту делаю иначе. Вот, я наоборот. Я думаю, что правильно делать так, чтобы денег было много. Но по факту делаю так, чтобы людям было хорошо. То есть для нас очень важен такой аспект в бизнесе, ну, вот, которым мы занимаемся. Что нам важно, чтобы... Ну, как бы для меня лично важно, что то, что я делаю, оно приносит очень много пользы.
Окей. А вообще, как давно ты этим занимаешься? То есть, вот твое решение, да, что ты хочешь начать делать онлайн-курсы или какие-то курсы, а как давно это было?
Это было... Сложно, просто полтора года назад. Почти два года назад. Это было в январе два года назад.
Вообще, сколько у тебя сейчас человек работает и как ты находил людей в команду? То есть вот ты сидишь там где-то, понял, я хочу делать онлайн-школу. С чего ты начал и вот каких людей ты начал приглашать? Потому что понятно, что одному это точно не сделать.
Да, ну, была понятная концепция, что, ну, условно, я был студентом на первом курсе, и вообще не было никаких возможностей снять что-то сразу большое. Поэтому вот изначально мы делали все сделать, пытались сделать так, чтобы были минимальные косты. То есть наплевать на качество, наплевать на сроки и так далее. На сроки не наплевать, окей. Наплевать на качество, наплевать на отношения. Но нужно, чтобы были низкие косты, и нужно, чтобы были там сжатые сроки производства. Вот. И мы... Ну, у меня возникла идея, я... по аэропорту в этот момент шел, вот, садился в самолет, позвонил прямо из самолета, пока вылетал Вот товарищу, сооснователю Антону Случу, и Андрею Пиршхайлу, это парень, тоже наш с тобой друг, который делал подобные онлайн-курсы, но один, без команды, и, ну, они в разы меньше, чем у нас были, прямо надо сказать. Вот, и, соответственно, Андрей мне сказал, что прикольно, надо попробовать тебе этим заняться. Антон сказал, давай встретимся. Вот, мы встретились, и вот тогда уже тоже с Антоном мы определяли, вот кого мы зовем в команду, кого не зовем. В менеджменте раньше был только я один, потому что у нас условно были курсы, в которых учились 50 человек, и там особо менеджерить не надо было ничего примерно, только проверять, что там дети учатся, работы проверяются, но проверяют другие люди, не я. Вот, и что все записано, все отмонтировано, все отсмотрено. Ну, соответственно, а людей, которых мы звали на съемки, это просто были какие-то плюс-минус именитые преподаватели экономики в нашей стезе.
А как ты с ними договаривался?
Ну, с каждым отдельно, потому что там было человек, наверное, 8. И каждый был в моих глазах значительно выше, чем я. Вот, и с каждым были какие-то отдельные условия по там съемке лекций. То есть, условно, я помню, что минимально мы за одну лекцию преподавателю заплатили 1004, просто потому что, ну, чтобы отбить такси условно туда-обратно, вот, и еду. Ну, и я его убедил, что это прикольно, давай сделаем. А максимально мы заплатили за лекцию, наверное, 1012, что-то такое. Ну, вот это вот в самом первом курсе. Ну, и самое главное, что надо было всех убедить, что сейчас денег нет, вот начнутся продажи, вот тогда я вам денег отдам. Это было самое тяжелое, потому что некоторые говорили, что нет, у вас бизнес не окупится, ребята, давайте вы мне сейчас, конечно, отдадите, и с Богом, и тогда я запишусь.
То есть ты, получается, даже не сразу отдал деньги, а ты сказал, вот будут продажи, и тогда с этих продаж я вам заплачу.
Да, я сказал, что, ребят, Подождем. Часть ребят в это не верила совсем, и мне приходилось им сразу отсчитывать. У меня было, ну вот я накопил за время работы в других организациях, у меня было до сих пор, помню, 20 тысяч рублей. Вот, значит, на эти 20 тысяч рублей я оплатил там несколько зарплат, арендовал там всякие микрофоны и так далее. Естественно, никакие залоги не хватило, просто вообще можно было не думать о нормальной аренде. Вот, и приходилось там занимать периодически. Вот момент, когда там ты, условно, ты в минусе на 200 тысяч, он такой запоминающийся. Когда-то вот у тебя было только что 20 тысяч, а теперь ты в минусе на 200, вот еще продажи не начались. Такая забавная история.
Ну, это, в принципе, круто, что ты решил, нашел с кем договориться, не заплатить сразу, именно отсрочить этот платеж, как...
Да, это очень важно.
То есть это тактика, которую обычно используют, там, не знаю, например, продуктовые магазины или там книжные магазины.
Да.
То есть ты, грубо говоря, нанял их под реализацию.
Да. Ну, то есть тут вопрос в том, чтобы... Ну, самое сложное было убедить людей в том, что вот так будет. Потому что, я говорю, часть надо было прям сразу отлистывать кэшем, часть говорить, ребят, вот сейчас условно 3, потом вот будут продажи, я вам еще 5 доплачу.
И все равно, сколько вот у тебя работает человек сейчас на твоем проекте, или сколько работал на пике, и вообще как ты находил тех, кто проверяет работы, и тех, кто, ну, как-то какой-то с самими школьниками ведет диалог.
Так, я вопрос понял, смотри. Значит, по поводу количества человек, которые у нас работают, наверное, вот сейчас это пик. Значит, фулл-тайм работаю я, значит, наш директор по продажам Татьяна, Стайса Скворцова, это наш менеджер, значит, парт-тайм Арсений Бекбулатов, это наш заместитель главного преподавателя, Антон Случ, главный преподаватель наш, из менеджмента, наверное, и Влада Шевцова еще парт-тайм работает, из менеджмента все. Значит, из тех ребят, которые проверяют подборки у школьников, их сейчас, насколько я помню, 14 человек. Вот, мы их находили просто по отзывам. Ну, то есть мы искали, ну, мы знали примерно, кто преподает, и знали, какая у кого примерно экспертиза. Брали, условно, топ рынка и говорили этим людям, давайте вы у нас будете работать. В какой-то момент этот топ кончился, и мы начали приглашать следующего внизу и так далее.
Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что у тебя на первом этапе было... просто какой-то онлайн-курс, но, насколько я понимаю, это был не твой единственный онлайн-курс, в дальнейшем ты его перерабатывал. Расскажи, как вообще ты его изменял и какую эволюцию он прошел за эти 2 года.
Да, это, кстати, интересно, потому что изначально, когда мы решили все запускать, мы делали все с минимальными костами, а потом, когда, значит, мы... Ну, как это было? Концепция была такая, давайте сейчас сделаем пилотный продукт, очень дешевый, очень дешевый для нас, достаточно дорогой для пользователя. Значит, если окупится, значит, рынок есть, надо делать что-то большое. Вот, значит...
Ну, в общем-то, такой своего рода MVP сделали.
Да. Вот, значит, все прошло успешно. Я решил посмотреть, что из этого, вот того, что было, можно оставить. Потому что, ну, как бы структура... Мы делали этот курс уже во время Всероссийской... Ну, то есть, уже во время подготовки к заключительному этапу Всероссийской Олимпиады. А вот большой курс, который мы снимали после него, он должен был взять школьника условно прям вот из школы, не, ну, самого обычного школьника, и привести в какой-то момент к заключительному этапу Всероссийской Олимпиады. То есть, очень большой курс.
Расскажи вообще, пожалуйста, для тех, кто слушает и вне темы школьных олимпиад, какие есть этапы?
Есть школьный этап олимпиады, в нем участвует 200 тысяч детей. Есть муниципальный этап олимпиады, в нем участвует, насколько я помню, около 30 тысяч. Соответственно, ты участвуешь школьным, потом тебя приглашают на муниципальный. Если ты хорошо написал, после муниципального тебя приглашают на региональный. Если ты региональный хорошо написал, тебя приглашают на заключительный, который обычно проходит в Москве. Вот. Но, насколько я понимаю, первый раз в этом году за историю Всероса будет в Екатеринбурге, не в Москве. Вот. И, соответственно, вот мы готовили изначально только к заключительному этапу, а теперь у нас была концепция, давайте вот мы прям со школьного этапа будем до заключительного прям всех готовить. И, ну вот мы как-то сели посмотреть, какие лекции из нашего самого первого курса можно взять в новые курсы, и поняли, что вот вообще это смотреть невозможно просто. Ну то есть возможно и тем ребятам, и в целом смотреть глаза не вытекут, скажем так, но приятного в этом мало.
Ну просто вы их делали на коленке, и по факту это было без профессионального оборудования, без каких-то вещей.
На камерах у друзей, в офисе у других друзей, вот такая история. Вот. А сейчас, а вот уже после этого мы снимали большие студии за достаточно большие деньги, делали там профессиональные презентации, монтаж профессиональный и так далее. Mm-hmm. И сейчас это уже достаточно большой уровень продакшена.
Записать такой курс примерно сколько стоит? Такой профессиональный курс по экономике, который там включает в себя несколько этапов.
Смотри, у нас сейчас есть... ну, во-первых, мы часть перезаписывали, потому что в первом году нам не понравилось не все. Вот сейчас у нас суммарно есть 3 курса по 2 месяца и один курс, который идет, насколько я помню, 2,5 месяца, что-то такое. А, нет, там 2 курса 2 месяца, один курс 1,5 месяца, один курс 2,5 месяца. То есть суммарно 8 месяцев, это почти полный учебный год. То есть, условно, ребят покупают нас в сентябре, и вот почти весь учебный год они с нами учатся. И вот такой 8-месячный курс, что вот каждую неделю вы получаете какие-то новые задачи, какие-то новые лекции, какие-то новые решения задач. Насколько я помню, всего по костам, я недавно читал, там выходило, ну, скажем так, больше 2 миллионов. Вот так.
Угу. Ну вот что нужно сделать, вот куда эти 2 миллиона? То есть какие этапы записи курса? То есть если, например, кто-то захочет записать свой курс, скажем, по вязанию, или, ну, может быть, в какой-то другой сфере, что ему нужно сделать, чтобы это все получилось качественно?
Понятно. Смотри, важная штука – это то, что с самого начала нужно корректно определить план. План вообще самого курса, на мой взгляд. Ну, после того, как вы выбрали нишу, выбрали направление, в котором будете развиваться, следующее, что очень важно сделать, это прописать четко, что должно быть в каждом видео. У нас была большая проблема с тем, что у нас очень много разных преподавателей, и обычно большие курсы записываются одним преподавателем. То есть, условно, если вы все знают, что такое Фоксфорд, или почти все знают, что такое Фоксфорд, это самая большая в России онлайн-школа, вот, и у них каждый курс ведет один отдельный человек. А у нас такая концепция, что у нас нашу экономику рассказывают там 10 различных преподавателей. И вот всех этих преподавателей нужно состыковать. И вот у нас с этим было достаточно много проблем, потому что каждая метла по-своему метет. И из-за этого там было много пересъемок, но в целом все получилось, как мне кажется, сейчас хорошо.
Почему тогда, вот я знаю вопрос, почему тогда вы выбрали, что у вас 10 человек, а не один, например, тот же Антон, который мог бы взять и записать весь курс полностью, там все темы рассказать, он в принципе же все знает.
Ну, есть ощущение, что, скажем, наш друг Антон лучше всех записывает лекции по эконометрике, но не очень хорошо записывает лекции по, например, эластичности. И вот по эластичности есть вот человек, которого всегда зовут везде, приглашают на различные мероприятия, это вот Аня Самоделкина. У нее эластичность очень хорошо получается рассказывать. Значит, а там макроэкономику лучше всех получается рассказывать у Александра Николаевича Челиховского. Там совершенно конкуренцию и литературу, Дмитрия Леонидовича Блидмана. И таких примеров много. Поэтому вот мы решили, давайте вот вообще все попробуем собрать, все сливки в одном месте. С первого раза не получилось, вот со второго вроде как живем.
То есть вы не пошли по простому пути, это просто сделать какой-то продукт, чтобы его продать, и потом дальше уже, ну, пусть идет как хочет. Вы взяли действительно всех профессионалов и собрали их в одном курсе.
Да. Ну, и концепция такая.
Здорово. Ну, ты рассказывал, то есть мы нашли людей, мы прописали курс, а дальше что нужно?
Да, мы прописали курс. После этого самое страшное – это признаться себе. Ну, после этого важно в Excel построить модельку прибыли. Вот это всегда важно делать, это нельзя никогда игнорировать, нельзя брать цену с потолка, нельзя брать количество с потолка, нужно прям аккуратно подставлять все параметры, значит, и считать бизнес-модель. И вот потом уже, когда вы поняли, сходится у вас бизнес-модель с костами со всем на свете или нет, тогда нужно начинать смотреть, в каких студиях вы можете записываться, в каких преподавателей приглашать. До этого, естественно, продумав, где у вас будет реклама, кто у вас будет покупать, целевая аудитория и так далее. То есть у нас была с этим достаточно большая проблема в первый год, что вот мы тоже начали все снимать, а потом поняли, что ну так надо же, подождите, а спрос-то откуда будет? Ну так вот. Ну, потом снимать сами курсы и, соответственно, параллельно с этим сделать сайт и отдел продаж.
Хорошо, а вот платформа, на которой размещаются курсы, вы ее сами делали или вы взяли какую-то существующую?
Мы взяли существующую, есть такая прекрасная платформа, называется Skidkurs, вот в рамках нее уже все предусмотрено, и условно делать свою платформу, это там, ну, стоит, наверное, 1200, мы выясняли, а платформа Skidkurs вот нам обошла сейчас за год, по-моему, 1100, это значительно приятнее.
Ну а как вы боретесь с тем, чтобы видео не копировали? То есть что взяли, например, люди, собрались там в десятером школьники, заказали себе курс и вот дальше в десятером по нему учатся. Либо, например, кто-то возьмет и выложит этот курс в открытый доступ. Как вы с этим боретесь?
Это хороший вопрос, смотри. Во-первых, когда вы в интернете совершаете какую-то покупку, вы соглашаетесь с условиями обработки персональных данных и с офертой. Ну, у нас на сайте, соответственно, происходит так же. И вопрос, ну, если мы узнаем, что этот человек как-то скопировал курс, то мы привлечем его к следствию.
Это очень суровые ребята.
Да, нет, так все делают, это нормально. Это там в случае, если это ребенок сделал, то его родители, на его родителей подают в суд. Это стандартная история, причем у нас все так аккуратно прописано в оферте о том, что мы имеем право в случае, если ребенок слил курс куда-то в интернет, на упущенную выгоду, то есть словно там он скопировал один урок из наших лекций, выложил его на YouTube, и этот ролик посмотрел там 1000 человек, например. Тогда вот этот ребенок нам должен сумму 1000 умножить на стоимость курса, то есть там 7 миллионов рублей с этого момента он нам должен. Вот так вот это работает. По поводу другой защиты, как мы вообще можем определить, что это за ребенок его слил? В начале каждого видео у нас идет специальная вотермарка. Специальная, ну то есть генерирующаяся под школьника. Поэтому если он запишет экран, он запишет и эту вотермарку, мы, ну, если мы где-то это видим, мы сразу звоним в отдел продаж, не в отдел продаж, а в систему безопасности Skidkurs, говорим, вот у нас слили ролик, определите человека. Значит, они определяют человека, вот, и мы, соответственно, вставляем заявление, идем в суд. Ну и самое важное, что школьники об этом точно должны знать. И у нас это везде прописывается, что, ребят, если вы попробуете что-то слить, то вам не поздоровится. Вот, это очень важно на них доносить. И еще важная история, то, что нельзя параллельно смотреть курс с нескольких устройств. То есть, условно, если один человек купил аккаунт, то он не может 10 друзьям раздать его.
Но, насколько я понимаю, у вас еще все равно предусмотрена система обратной связи, когда человек решает вот, да, подборки с задачами, потом получает обратную связь, поэтому, наверное, это не так выгодно.
Ну да, на самом деле, многие люди как раз покупают наш курс, скорее не для того, чтобы лекции смотреть, а чтобы вот задачки, ну, условно, они занимаются с репетитором, по экономике, готовится к различным олимпиадам, и репетитору лень проверять задачки, он говорит, ну вот купи курсы, лекции можешь не смотреть, а вот задачки сдавай. Тебе там будут каждый день приходить интересные отчеты о тебе.
А как вы эти отчеты строите?
У нас за каждую задачку трехбалльная система. 3 балла – это все корректно, 2 балла – корректно, но допущена незначительная ошибка, 1 балл – некорректно, потому что допущена существенная ошибка, 0 баллов – решения нет. У нас вот такая, ну вот мы это, за каждую задачу мы выставляем столько баллов и прописываем, где именно ошибся школьник. То есть, где ошибка, и пытаемся натолкнуть на мысль, где можно что-то исправить. И если он нам отвечает, что я не знаю, то мы ему говорим вот здесь, если он нам... Вообще концепция такая, что мы его должны подтолкнуть к правильному ответу. То есть мы ему не должны сказать, мы его должны подтолкнуть.
Но вот ты рассказывал, что у вас есть 14 человек, которые занимаются проверкой задач. Это кто? Кто эти люди? Как, ну, ты, чаще... как ты их нашел, да? Как ты с ними договорился вот по оплате?
Да. Значит, эти люди... Ну, Всероссийская Олимпиада так устроена, что мы все друг друга знаем. Даже люди, которые сейчас закончили 11 класс, поступили на первый курс, скорее всего, они поступили на совместный бакалавриат Высшей школы экономики и Российской экономической школы. Поэтому мы обычно идем на первый курс, вот прям ко всем, и говорим, друзья, значит, экономический олимп, а многие из этих ребят, соответственно, у нас в прошлом году учились в качестве школьников, экономический олимп проводит набор грейдеров. Поднимайте руки, кто хочет, и мы с вами свяжемся, какое-то тестирование проведем. И вот так это работает. Но чаще всего даже мы идем не сразу к ним, а к каким-то преподавателям, которые у них преподавали, и спрашиваем, а кто классный, и нам советуют.
Ты сказал, что вы сейчас собираетесь часть курсов перезаписывать. Почему вы это делаете? И насколько это... Ну вот опять же, да, ты говорил, что важно делать прибыльный продукт. Как это соотносится с вашей прибылью? То есть, ну, насколько это даст свои плоды?
Послезавтра, точнее, у нас будут съемки. Это съемки нового совершенно курса к обществознанию. Вот, мы еще его нигде не объявляли, но вот он будет, и мы вот послезавтра его снимаем.
Эксклюзивный анонс у нас,
да,
сейчас произошел.
Да, эксклюзивный анонс. Вот, и еще послезавтра мы снимаем, ну, к сожалению или к счастью, Всероссийская Олимпиада не стоит на месте, и то, что было актуально год назад, не факт, что актуально в этом году. И мы пытаемся быть в ногу со временем. Похоже, что вот на этой Всероссийской Олимпиаде появится анализ данных, и эконометрика, а у нас ее курс не предусматривает, поэтому мы должны ее доснять и всем школьникам, соответственно, открыть к ней доступ.
Если говорить про организационную структуру, у тебя ИП либо ООО, как ты это выбирал, и вообще какие льготы дают то, что ты занимаешься образовательным проектом, есть ли у тебя какие-то налоговые льготы?
Ну да, льгот на самом деле достаточно много. Во-первых, я ИП, не ООО, потому что, скажем так, ну, ИП всегда приятнее, чем ООО, кроме того, что ИП нужно своим имуществом отвечать. Это достаточно важно, когда вы инвестируете в курс за 2 миллиона рублей, и у вас будет чуть-чуть гореть пятая точка, вот так скажем, поаккуратнее. И, соответственно, мы выбрали ИП, потому что там просто меньше налогов, потому что там нету 13% налога на прибыль, когда вы выводите с расчетного счета ее. И вот то, что мы занимаемся образованием, нам дает налоговые каникулы. То есть у нас упрощенная система налогообложения, ОСН, 6% от дохода. Но так как мы занимаемся образованием, у нас эта ставка уменьшена до 1%. То есть мы из налогов платим только 1% от дохода, плюс там какие-то отчисления в пенсионку небольшие, там в районе 30 тысяч.
Но этот 1% это на какой срок?
На два года. Вот у нас в этом году заканчивается.
Расскажи, пытался ли ты привлечь инвестиции под свой проект? И что у тебя получилось, если пытался?
Да, мы пытались. Мы вот провели пилотный курс, и вот было лето, мы ходили периодически по всяким бизнес-конференциям, искали инвесторов. Вот, пришли один раз, ну, самая, ну, единственная, на которой мы выступали, конференция, ну, официально выступали, была конференция Высшей школы экономики по менеджменту, насколько я помню. И, соответственно, отбор в их... И победой в этом конкурсе был грант 100 тысяч от их бизнес-акселератора. Плюс, соответственно, самое важное, что когда ты выступаешь, в зале сидит много людей, которые готовы инвестировать деньги прямо здесь и сейчас. Вот, мы туда пошли. очень хорошо выступили. Я считаю, что у нас был самый сильный питч. Но, к сожалению, у нас не венчурная история. То есть у нас нет возможности там экспоненциально расти. У нас, да, интересный бизнес, да, он, наверное, прибыльный, но нет такого, что вот через год он вырастет в 10 раз. Вот там мы за год сейчас выросли примерно в 2 раза по выручке, а вот не в 10. А там нужно, чтобы венчурный бизнес это вот про рост в 10 раз. И есть ощущение, что нам правильно не дали денег. Но к нам подошли несколько человек, дали визитки, значит, и вот мне и коллеге Антону. Одна из визиток была от, я не помню, как называется, фонд ИПРИО, по-моему, что-то такое. Мы, значит, пошли потом в бар и начали гуглить все визитки, которые нам дали. Вот одна из визиток, вот до сих пор помню, фонд ИПРИО. Это фонд, который сотрудничает с Российской Федерацией, США, с ООН и так далее, и продвигает образование по всему миру. Вот. Мы, конечно, обалдели чуть-чуть. Вот. Потом связались с этими людьми, но они попросили достаточно большую долю от бизнеса, от прибыли. Ну,
какая вообще у вас была оценка и какую долю они просили?
Значит, оценка... Мы просили тогда 1 300 000 или 1 400 000, они просили... ну и, соответственно, там было такое условие, что любые другие проекты, которые мы делаем в рамках вот этой структуры, в рамках этого ООО, мы делаем при их финансировании.
То есть это включая, вот, допустим, текущий курс по обществознанию, который вы запускаете?
Да, вот условно, это бы он финансировал вот это бы финансировал этот фонд. Но они, по-моему, попросили 25%, что-то такое. И...
За сколько?
За сколько? В каком плане?
Ну, за сколько денег?
А, за 1 300 000 или за 1 400 000, что-то такое. Uh-huh. Вот. И мы, посовещавшись, решили, что это что-то много. И отказали.
Окей, но не жалеешь ли ты? То есть, может быть, правильно было бы тогда взять эти деньги, вы могли взять и записать этот курс, и как-то проще было бы развиваться вам. И, возможно, какой-то дополнительный там стимул в плане того, что вы должны были бы отчитываться перед вашими инвесторами. Может быть, это как-то более систематичным бы сделало ваш бизнес?
Может быть, я не отрицаю. Это правда, что нам какой-то систематичности не хватает, но мне кажется, что просто мы работаем на таком рынке, на котором мало кто экспертен. Вот, есть ощущение, что эти люди не добавляли бы какой-то экспертности.
То есть это были бы просто деньги, а не какие-то там ценные советы?
Я думаю, что да, потому что вот когда мы с ними встречались три раза, и каждый раз это приходило там проходило в разрезе, а почему у вас никак там в Skyeng'е? Почему вот там Skyeng агрегирует учителей и учеников, типа связывает их и берет комиссию? А почему вы так не делаете? Мы объясняем, ну вот рынок маленький, там тыры-пыры. Вот, и тогда человек говорит, ну почему? Ну вот они же сделали, а почему вы не можете? И вот есть ощущение, что он просто структуру рынка не понимает, и вот ему это трудно объяснить.
Ну а рынок маленький в плане того, что мало преподавателей или мало спроса?
Преподавателей спрос, я бы сказал... Тоже основная проблема, вот мы год назад рассчитывали, что основным драйвером нашего, ну, драйвером выручки будет продажа курсов по экономике людям с улицы. То есть, условно, люди, которые вообще никогда не занимались экономикой, будут нас покупать. Но столкнулись с проблемой, что это невозможно. То есть, условно, когда школа по подготовке учеников к ЕГЭ, там средняя цена привлечения 10 тысяч, 10 тысяч говорю, 2000 рублей, то какие этапы воронки проходит человек? Его не нужно убеждать, сдаю ЕГЭ, его нужно, хочу сдать ЕГЭ хорошо, хочу учиться в этой школе. Все, вот типа два этапа воронки. У нас, что олимпиады это хорошо, хочу учиться к олимпиадам, хочу учиться здесь. Три этапа. И даже если вот на еще одном этапе, который мы добавляем, хочу учиться в олимпиадах, конверсия просто максимально классно, даже 10%, то вот мы эти 2000, которые у школы ЕГЭ, умножаем, делим на 10%, получаем 20 тысяч рублей, и что просто абсолютно невозможно покрыть в бизнесе.
При средней стоимости вашего курса сколько?
7 тысяч.
Двухмесячного курса, да, 1 700. Двухмесячного. Если покупать полный пакет, то он будет стоить больше.
Да, отслеживаете ли вы показатели LTV, ну, жизни вашего клиента?
Нет, мы это не отслеживаем. У нас не так построена экономика. У нас, мы скорее мотивируем его покупать курс два курса сразу, там по скидке. Но мы смотрим, условно, если он закончил курс по микроэкономике, сразу после этого мы предлагаем ему курс по макроэкономике. Вот это, такие вещи мы отслеживаем.
Вообще, где вы ищете клиентов? И скорее это родители или скорее это дети?
Ну вот еще один крайне неинтуитивный вывод нашего рынка в том, что вот все говорят, что в случае ЕГЭ нужно гоняться за родителями, потому что они принимают решение о покупке. Вот в случае олимпиад оказалось, что принимают решение о покупке дети, что они просят у родителей деньги чаще всего, а не наоборот. Потому что мы вот по заинтересованным условно мамам рекламы стоимость там привлечения в разы больше, просто в разы, там в 5-6 раз, чем по тем же самым детям. Потом смотришь, кто покупки совершал, это тоже дети, как правило. Но с родительских карточек, то есть у нас есть данные, которые мы собираем у нас на сайте, кто заходит, это, соответственно, дети. А потом, кто оплачивает, свои данные вводит, это родители.
Ну, что, в общем-то...
Ну да. То есть это вот крайне неинтуитивный вывод, что все курсы, которые ЕГЭ продают, они таргетируют родителей, а те курсы, которые к олимпиадам готовят, они таргетируют детей. Неинтуитивно.
Да, крутой вывод. А скажи, какие каналы привлечения для вас работают, а какие каналы вот вы тестировали, и оказалось, что они там очень показывают высокую стоимость привлечения?
Ну, в какой-то момент мы отказались от Инстаграма. У нас какая была концепция? Условно, мы покупаем рекламу какого-то блогера в сторис. Он, ну, и говорит, свайпни вверх, там ты получишь какой-то файлик, плюс вы запишешься на вебинар, по ходу вебинара там тебе будет приходить полезная рассылка, там на вебинаре тебе что-то продадут и так далее.
В общем, стандартная практика для большинства онлайн-школ.
Да. И вот у нас здесь вообще не пошло. Видимо, вот это из-за того, что я говорил, как раз конверсия дополнительно 10%. Я помню, что на тест этой рекламы мы слили несколько десятков тысяч рублей, а привлекли одного пользователя. Одного.
Да.
Но он нам, правда, принес выручки на 13 тысяч, но все равно там очень много ушло на рекламу, прям очень много ушло на рекламу. Вот я этот один пользователь, я до сих пор
помню. Окей, ну хотя бы вы его дождались. А если не Инстаграм, то что для вас работает?
ВК. ВК работает. Директ я бы не сказал, вот ВК мы прокачиваем, ВК у нас хорошо идет.
Именно если говорить про саму рекламу, то есть сейчас же многие пользуются AdBlock'ом, и там получается эта реклама, которая сбоку, она убирается. И какие форматы?
Реклама, которая сбоку, мы не... Вообще, у нас там почти нет никакой рекламы, потому что она самая низкая конверсия, и мы обычно используем рекламу, вот, которая в ленте.
Угу. И какая у вас там примерно показатель конверсии, вот клика в хотя бы там переход на сайт или там в заявку?
Вот это вообще не могу сказать. Я думаю, что я это не могу сказать по причинам, по которым мы аналитику свою не отдаем.
Окей, расскажи, пожалуйста, кто твои конкуренты и в каких форматах они учат школьников экономики?
Про прямых конкурентов. У нас есть несколько различных школ. Там одна из школ преподавателя, бывшего преподавателя вышки. И есть одна большая организация, которая делает онлайн-школу, называется тоже Foxford, вот у них есть своя экономика. И, насколько я помню, сейчас одна большая организация в Москве, не будем называть ее имя, ее название, тоже пытается запустить какие-то курсы по экономике.
Это какая-то структура?
Да, структура под департаментом образования, скажем так. Год назад мы очень боялись школу вот этого преподавателя вышки, но у нас просто значительно выше уровень экспертности в этой стезе. У нас больше команда, у нас больше возможностей финансовых каких-то, просто потому что мы больше. И вот за год я могу сделать вывод, что мы его выдавили с этого рынка.
То есть он решил как раз пойти по этому курсу, когда он один рассказывает все темы, вот этот стандартный курс для онлайн-школ.
Да. Как мне кажется, вообще такую школу делать очень сложно, и он ее просто не потянул. Потому что, ну, есть уже очень большой продукт, в который вложено очень много денег, это мы, в котором работают там классные ребята, full-time, некоторые part-time, и вообще достаточно большая организация. И когда человек хочет войти на этот рынок, причем один из, на мой взгляд, меньшей экспертностью, чем у нас, конкретно в этой области, то это выглядит как-то нелепо. И, на мой взгляд, он просто не вытянул.
Ну, то есть один в поле не воин.
Да, один в поле не воин. Вот год назад мы думали про него как про существенного конкурента, придумывали какие-то схемы и так далее. Вот сейчас его просто... Мы живем в параллельных вселенных. Вот мы вообще никак не пересекаемся. Мы вот вообще про него забыли просто. Ну и условно он там, ну если говорить про размеры, он у нас кратно меньше просто. Кратно не в два, не в три раза, а сильно больше.
Окей. То расскажи, пожалуйста, про то, как ты делегируешь процессы, и про то, вот сейчас, в принципе, много где написано, что если вы хотите быть там, круто расти, быть эффективным, нанимаете ассистента, то есть делегируете свои обязанности. Расскажи, пожалуйста, как ты к этому относишься и как ты это применяешь?
Ну, первый вопрос был, как вы делегируете? Ответ – плохо. У меня плохо с менеджментом. Наверное, это потому, что я еще маленький и удаленький. Вот, я надеюсь, что я это когда-нибудь решу, эту проблему. Но я понимаю, что у моих коллег, которым условно там сильно больше лет, чем мне, ну не сильно больше лет, а просто больше лет, чем мне, с этим процессом все значительно лучше. Потому что у нас с возможностью коммуникации внутри команды иногда бывают проблемы, в основном из-за меня. И вот я работаю над этим, то есть мне кажется, что месяц от месяца я все четче ставлю задачи, все чаще их проговариваю правильно, все правильнее их раздаю между сотрудниками, но, на мой взгляд, есть куда расти. Но сейчас мы, как бы я определил для себя такой стиль, что я делегирую не какую-то задачу, а какую-то область. Условно, поддержание школьника внутри курса 24/7. Вот это вот вся эта область переходит к вот этому человеку, она его может, она какие-то задачи может другим раздавать и так далее. Потом вся область продвижения онлайн-курса переходит вот этому человеку, и человек этим занимается. Там вся область обществознания переходит вот этому человеку, и там человек этим занимается. И я, конечно, включен в каждый процесс, и я контролирую как бы чуть сверху. Вот это идеально, как это должно работать. По факту так не работает. Вот. Потому что, ну, я думаю, что я еще прокачаю свои скиллы управления. Но вот я вот к этому стремлюсь. Я, скажем так, я буду рад, если через год это будет, ну, будет уже значительно более большая компания. И, ну, мы вырастем. Надеюсь, что не в два раза, еще больше. И это уже будет критично, иметь хорошие управленческие скиллы.
Ну, а как ты это видишь? То есть, есть ли какие-то, может быть, онлайн-курсы или какие-то там, ты хочешь пойти офлайн как-то позаниматься? Как ты планируешь?
Ты имеешь в виду, как мы планируем?
Как ты планируешь? Нет, как ты лично планируешь улучшить свои навыки менеджмента?
Я думаю, что я сильно прокачался за время работы в офисе, то есть мы раньше все из дома делали, ну, все по домам сидели, а теперь у нас часть сотрудников в офисе была, и как-то я вот свое поведение правильно структурировал. Может быть, книжки сейчас какие-то почитаю. Может быть, правда, курсы онлайн пройду. Но просто основная проблема онлайн-курсов, и вот с этим мы тоже часто сталкиваемся, в том, что очень сложно проверить экспертность. То есть вот у нас там на сайте написано там средний стаж преподавания, там условно там сотрудник не УФШЭ, сотрудник того-то, преподаватель 57-й, например. И из этого следует, что да, это, наверное, хороший преподаватель. Вот как определить по курсу делегирования, хороший ли это преподаватель, это сложно. Вот. И вот с этой проблемой мы прям часто сталкиваемся, когда в конкурентном анализе. Кстати, что касается косвенных конкурентов, у нас есть такие ребята, которые называются VESH. Это самая большая сеть в России выездных онлайн-школ. Ну, сеть это, ну, у них 4 выездные школы в год. Одна совместно с Вышкой, насколько я понимаю, и с проектом I Love Economics летняя. Вот на летней смене в этом году было 400 человек, что-то такое. В прошлом году было 380 человек, при этом им дал деньги Сбербанк ее провести бесплатно. Вот на этой вот смене, которая была осенняя, там было у них 250 человек, на зимний будет, наверное, около 300. Вот есть эта школа, есть различные курсы не онлайн, а офлайн у различных конкурентов. Но нет прям больших офлайн-курсов платных. Все почти что как-то аффилированы с государством и бесплатные.
Расскажи, были ли у тебя финансовые трудности и как ты с ними справился?
Я не депрессивный человек, но вот в сентябре прошлого года у меня ехала чуть-чуть крыша. Потому что когда вы должны всем вокруг 2 миллиона рублей, ну не 2 миллиона, там сколько, миллион рублей, это так чуть-чуть ломает самооценку. И вот когда ты каждый день ложишься спать, проверяешь перед вечером отчет о продажах, и там видишь все время цифру 0, это прям ударяет. Неприятно.
И как ты вышел из этого, как ты с этим справился?
Мы наладили систему продаж.
Расскажи, какие планы у тебя по развитию и как ты видишь компанию там через год, через три года?
Я думаю, что мы будем заниматься, сейчас мы очень перспективным видим направление с обществознанием. Мы вот уже записываем курсы, посмотрим, как это пойдет. После этого, к сожалению, в олимпиадах не так много денег, как, например, много денег в ЕГЭ. И мы вот все больше думаем про какие-то курсы в ЕГЭ. Наверное, мы тоже начнем с обществознания, небольшого курса. Посмотрим. Вот я думаю, что через год это будет несколько курсов по олимпиадам. То есть там условно обществознание, право, может быть какая-то география или еще что-то. И несколько курсов для ЕГЭ. Там математика, русский, обществознание и другие. Я думаю, что через год, ну условно, если мы так же с тобой будем сидеть, я буду про это рассказывать.
Окей, а как ты оцениваешь вообще, ну, в целом, рынок ЕГЭ и рынок олимпиад?
Ну, я думаю, что, ну, рынок ЕГЭ мы с вами себе все представляем. Я не знаю, какой он в цифрах, но он огромный. То есть это прям значительная часть. Ну, если у нас там 30% всех школьников России в 11 классе занимаются репетитором, и репетитор достаточно дорогая штука, достаточно дорогое удовольствие, и при этом у нас есть большие школы, такие как Фоксфорд и прочее. Есть ощущение, что там рынок просто огромный. Ну, я еще раз, я не знаю цифр, но вот такое ощущение есть. По поводу рынка олимпиад, вот моя оценка, что он в 100 раз меньше. То есть он все еще большой, но в 100 раз меньше.
Видишь ли ты, что за последние годы есть какая-то тенденция на рынке? То есть он растет или он там падает, или примерно на том же уровне остается?
Есть ощущение, что он растет, причем растет достаточно быстро, рынок подготовки к олимпиадам по экономике, потому что растут различные проекты в рамках вот этой подготовки к олимпиадам. Растут там различные лицеи, которые готовят к олимпиадам по экономике, и все больше людей осознает, что ЕГЭ это не панацея, что можно готовиться к олимпиадам, это тоже достаточно эффективно, достаточно классно. Вот, все больше родителей отдает себе в этом отчет, что можно готовиться не только к... Ну, вот это важно, что можно параллельно готовиться и к олимпиадам, и к ЕГЭ, и что это достаточно интересно. И вот у нас в прошлом году... Ну, мы достаточно эффективный курс, и в прошлом году у нас... В прошлом учебном году, насколько я помню, 194 дипломанта олимпиад. 194 – это очень много. И 36 призеров на заключительном этапе сервиса из 100. Ну, примерно из 100. То есть там около трети. Ну, на самом деле, там чуть больше 100, поэтому там чуть меньше, чем треть. Но вот такие показатели. Ну, такими показателями не может похвастаться примерно никто. И там, если мы говорим про ближайших конкурентов из онлайн-школ, то у них призеров кратно меньше, там, например, в 5 раз.
Но это ты говоришь, вот 194 дипломанта, это ты имеешь в виду не только в Серос, но еще и другие, да, перечневые олимпиады, да, как высшая проба и другие олимпиады, которые дают льготы, там 100 баллов за ЕГЭ, либо на какие-то факультеты тоже можно поступить без ЕГЭ.
Ну, да,
значит,
да, да, да.
Всего 194 человека.
Да, 194.
Окей, а какие три факапа у тебя были, то есть три ситуации, когда ты что-то сделал неправильно, и вот ты сейчас бы сделал как-то по-другому?
Ну, их было миллион, поэтому выделить три сложно. Вот. Но недавно мы принимали на работу девочку, имя не буду называть. Меня вообще абсолютно разочаровало то, как она работала. И мы с ней, ну, к сожалению, ну, естественно, у нее были вся аналитика от нашей компании. Вот, поэтому нельзя было, чтобы она ее никуда передавала. Поэтому мы с ней разошлись как-то аккуратно. Но это был очень неприятный опыт, потому что там ты даешь человеку задание, говоришь, срочно, прямо сегодня нужно сделать. Случайно про эту задачу вспоминаешь через 2 недели, потому что, хотя это была очень срочная задача и нужно было сделать, спрашиваешь, а ты сделала? Она говорит, ой, забыла, сейчас сяду. Вот, и никаких извинений, ничего такого. Вот это факап был достаточно серьезный. А, факап с тем, что в самом начале у нас не было структуры продаж. не было понятно, откуда клиент приходит к нам, откуда, как он генерируется в продажу, как он конвертируется по циклам и так далее. Вот это тоже важная штука. И третий факап, наверное, то, что мы вообще не думали про косты, когда мы набрали долгов. Вот мы как-то вообще про это забыли и решили, что у нас много денег, все можно тратиться. Вот. И, ну, наверное, мы там... Ну, 1100 можно было, наверное, сэкономить.
То есть вы изначально не заложили это все в финансовую модель, какой-то план? То есть вы
не, мы заложили, но мы заложили слишком много. Можно было условно снять не за 1 400 000, а за 1 300 000, например.
Хорошо, а вот еще посоветуй какую-нибудь книгу, может быть, фильм или сериал, который ты считаешь, как на тебя повлияли, как на предпринимателя, и как что-то полезное принесли в твою жизнь.
Я обожаю смотреть английские шоу про машины. Топ Гир, вот когда в нем были Джереми Кларксон, Ричард Хаммонд, Джеймс Мэй, и сейчас Гранд Тур. И вот там есть нарезка, например, называется McLaren P1 The Widowmaker, которая от Джереми Кларксона. Она там идет 9 минут, и это самая крутая вещь, которую я вообще когда-либо слышал, видел и так далее. Такая же есть от Ричарда Хаммонда, там Porsche 918 называется, и от Джеймса Мэя The Ferrari La Ferrari. И это прям супер-мега круто, прям супер-мега круто. Потому что там вот условно ты вот видишь эти огромные немецкие или
итальянские,
да, спорткары за миллионы долларов. И вот прям ощущение хочу. Ну, британское шоу. Вот, и ощущение вот прям хочу.
То есть это на тебя влияет как, ну, как драйвер, который тебя мотивирует?
Да, я бы не сказал, что это меня мотивирует заниматься бизнесом, но вот оно почему-то меня мотивирует заниматься хоть чем-то. Потому что вот люди, да, ну, они могут себе это позволить, вот эти люди даже, которые водят.
Необычно, но круто. Дашь ли ты промокод для наших слушателей на свои онлайн-курсы, чтобы они могли как-то прийти, ввести промокод,
получить скидку? Саня, у нас нет промокода.
Нет?
У нас просто некуда их вставлять на сайте.
Прям совсем нет.
Вообще нет. Можем написать, сказать, типа, напишите в группу нам ВКонтакте с фразой «Я из немалого бизнеса» и попросить скидку в 1000 рублей, вам ее обеспечат.
Если не экономический олимп, то что ты можешь посоветовать, как изучать экономику?
В случае, если вы живете в Москве, то это сборы и подготовка команды Москвы, она хорошая и бесплатная. И различные школы, в том числе экономическо-математическая школа при МГУ. В случае, если вы не из Москвы, если вы из большого города, то наверняка там есть у вас какие-то курсы, идите туда. В случае, если вы из маленького города, то занятия с хорошим репетитором по скайпу. А также есть прекрасный ресурс, где собраны все задачи за все года существования олимпиад по экономике, называется I Love Economics. Прекрасно, это его делают наши друзья. И там собраны прекрасные сборники задач. Очень удобно всегда решать, всегда под рукой. В интернете, в телефоне, в компьютере.
Спасибо тебе большое за интервью. Надеюсь, было полезно.
Надеюсь, было полезно.
Да.
Спасибо, что дослушали до конца. Если вам понравился выпуск, оцените его в iTunes и расскажите о нем своим друзьям. Мы будем очень признательны, если вы напишите мне в Инстаграме о том, как можно улучшить подкаст. Ссылки на полезный материал находятся в описании этого выпуска. До скорого!